Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина на Рождество Христово. Далее беседа Надежды Зотовой с Тамарой Лапинок и Екатериной Ковалевой. И в завершение нашей передачи литературная страница.
В Евангелии от Матфея повествуется о волхвах, которые пришли, ведомые благодатью Духа Святого. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Вифлеемская звезда – это Дух Святой, сопровождающий волхвов в пещере. И остановился над пещерой, где был Богомладенец Иисус Христос, в яслях возлежащий. Когда волхвы пришли в Иерусалим, то спрашивали, где здесь родившийся царь иудейский. И весь город взволновался, и царь Ирод призвал этих волхвов. Эти волхвы были не только умудренные каким-то особым знанием, но по преданию это были три восточных царя, которым было открыто, что в Иудее родится Спаситель миру, Царь всего мира. И они несли ему дары свои. По всей видимости, они были известны царю Ироду иудейскому, не только как мудрецов и вопрошающих о рождении царя иудейского, царь Ирод пригласил их к себе, конечно, с тем, чтобы выведать, где находится этот родившийся царь иудейский. Но пригласил их и как царей. Или под видом того, что они цари, он пригласил их для того, чтобы выведать о рождении царя иудейского. Он был озабочен, потому что он не был иудейских кровей. Он был идумеянин. И свершилось пророчество Иакова, которое сказал о том, что до тех пор не отойдет жезл от Израиля, пока, я говорю своим языком, пока не пресечется линия царей иудейских. И вот идумеянин стал царем иудейским. И, конечно, он понимал, что как иноплеменник, трон его и царство его временно и может поколебаться в любое мгновение. А он хотел, как человек, жаждущий власти, укрепить свой трон. Он тщательно выведал от волхвов время появления звезды, постарался уточнить возраст Бога-младенца, но он не знал, что это Бога-младенец. Он слышал только о царе, Это ему заполонило слух. Больше он ни о чем другом думать не мог. Волхвы по откровению свыше возвратились другой дорогой и не пришли к царю Ироду для того, чтобы оповестить его о месте географическом рождения Иисуса Христа. Тогда он разгневанный ищет Бога младенца Иисуса Христа, соперника своего, у которого царство было не от мира сего. И Господь Иисус Христос, когда его встречали, идущего в Иерусалим, как царя иудейского, он говорил ученикам: «Царство мое не от мира сего», и не захотел принять человеческого царства. И вот Ирод ищет в кавычках своего соперника и убивает 14 тысяч младенцев от 2 лет и ниже. Конечно, церковь их прославляет как мучеников за Христа пострадавших. После Христа пострадало множество людей за Христа, омывших своей кровью все те грехи, которые они совершили при жизни. Даже самые свои тяжкие грехи, как, например, мученик Ванифатий, и пьянство, и блуд. И в особенности церковь православная явила мученичество в советские времена, в начало и в продолжение советского времени. Такого количества мучеников мир нигде и никогда не видел и не встречал. И благодаря этой мученической крови верим, что и по молитвам этих младенцев 14 тысяч, многих и многих святых, предстательством Пресвятой Богородицы и милостью Божией над Россией сейчас, как говорил старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, особая благодать Божия и духовно, мало-помалу, наше государство возрождается. Дай Бог, чтобы каждый бы из нас любил бы так Христа, чтобы в любую минуту, в любое мгновение своей жизни мог бы пострадать за Христа. Это мы можем осуществлять в этой жизни бескровно, отказывая своим страстям и похотям, утесняя себя и шествуя по узкому пути и тернистому, ведущему нас к Царствию Божьему. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать окончание интервью с Тамарой Лапинок, старшей сестрой сестричества введения во храм Пресвятой Богородицы при храме Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области, а также с регентом этого храма Екатериной Ковалевой. Ну вот даже потому, что вы говорите, несмотря на то, что вот такая занятость, что батюшка уже приходил, можно себе представить, при таких нагрузках он возвращался вечером, и собиралась вся семья. Казалось бы, что он времени немного мог проводить с семьей, но очевидно, вот даже потому, что вы говорите, авторитет был велик, раз 4 сына из 6 мальчиков, из которых 4 стало священниками, говорит о том, что вот личный пример батюшки, он сыграл огромную роль. Вот для вас уже, как для взрослого человека, какие качества были у вашего папы, такие вот, которых, допустим, вот вы редко сможете встретить и сейчас среди окружающих людей? Что-то было в нем такое вот особенное?
Ну, он очень почитал святых. Для него это были такие вот... И друзья у него были только вот к Келейнику, митрополита Филарета. Когда он учился в Троице Сергия Лаврии, он удостоился встретить Амфилохия Почаевского, застать. И когда мы вот ездили в Почаевскую Лавру, получается, сейчас там раскол, филаретовцы и нефиларетовцы. И мы приехали из Белоруссии все. И он, конечно, его первая цель – попасть на службу в алтарь, послужить. Хотя бы поприсутствовать, самое любимое – это вот поминать записки, доставать частицы, вот помолиться за людей. И когда он пришел в алтарь, они говорят, а у тебя есть выписка? Он говорит, ну, нету. Они тогда спрашивают, а кто-нибудь вас здесь знает? И он тогда подумал, говорит, так, ну, наверное, кроме Амфилохия Почаевского, никто меня здесь и не помнит. Так мог, наверное, любой сказать, что святой лежит, что вот я был. Но вот как-то есть какая-то благодать, любовь вот эта. Очень любил всегда вот петь песню «Слава Богу за все», с чего наш приход и начинался. У нас до сих пор эти распечатки, ну, до 100 листов до полки лежат. Это вот он так людей... Объединил.
Объединил в благодарности. Как говорит, Царство Небесное – это царство благодарных. И литургия – это, конечно, вершина этого благодарения. А видите, вот у батюшки были свои. Я как раз и хотела спросить, что он любил, какие-то были любимые песнопения, какие любимые святые. Что больше всего в вашем храме праздновалось?
Он очень Серафима Саровского, Сергия Радонежского. Ну, конечно же, вот у нас Минская икона Божией Матери. Он всегда просил вот Минской иконе Божией Матери тропарь. Потом вот Валентина Минская у нас есть святая. И он удостоился даже у нее побыть. И вот в описании ее жития...
Это блаженная или...
Блаженная Валентина Минская, да. Ее прославили в 2008 году. И как раз вот эта монахиня София, про которую вот рассказывалась, она нам передала традицию вот катания свечей.
Вы не закончили, да, это самый такой это очень важный момент сейчас.
Важный момент был то, что вот эта монахиня София нам передала традицию катания свечей.
Которая была репрессирована, вот напомним, да? Это от нее пришло вот это рукоделие, такое, как сказать, ремесло, целое искусство, которым вы сейчас владеете, служащее вашего сестричества.
Да, у нас основное послушание для сестер – это вот катание свечей. Все свечи мы катаем из чистого воска, вот, и они ручной работы. Очень строгий отбор, воск у нас проходит. Ну и, естественно, сейчас многие храмы берут у нас такие свечи. Вот даже Москва тоже. Мы приезжаем сюда для того, чтобы... сдать эти свечи.
Ну, это вообще великое дело, потому что без всяких химических примесей настоящие свечи – это просто драгоценность.
И богоугодное дело, скажем. Вот батюшка наш, отец Анатолий, благословил нас именно на катание ручной работы свечей. Вот как наши бабушки и дедушки катали.
И сколько вы можете так накатать
вот
свечей?
Можно сказать, что, допустим, ну, 100 свечей в день сестра, допустим, может выкатать. Ну, и работа очень тяжелая, скажем так, что это приходится много трудиться. Вот. Но это, тем не менее, строительство храма, поэтому все стараются. Вот.
Это основной доход, получается, да, вашего храма.
Да.
А какая у вас связь с вашим непосредственным, вашим небесным покровителем Архангелом Михаилом? Есть иконы писанные, служатся акафисты, каноны?
Ну, вот отца Анатолия рукополагали... 21 ноября в сан Иерея архистратига Михаила. А потом уже, когда он через 20 лет получил приход, владыка Филарет его благословил на архистратига Михаила. Ну, связь...
Очевидная, да.
Просто насколько, никто не смотрел ни в документы, кто кого когда рукополагал, и что просто вот по селу, так как у нас село такое населенное, и там много таких людей пьющие, и там были ссылки во время войны.
А когда во время войны ссылали вот в это село, да, от столицы?
По направлению в Тростенец. И это село было задействовано тоже. И вот владыка Филарет сказал, надо вам архистратига Михаила защищать округи Минска.
Чтобы был покровитель-защитник. Катя, вот еще хотела спросить. Вот для вас, как пример родители, чем является вот то, что вы видели в семье, это такой цемент на всю оставшуюся жизнь. Что бы вы могли сказать было самое главное во взаимоотношениях пап с мамой?
Самое главное – это любовь, которая всеобъемлющая. И, как говорится, всегда радуйтесь, всегда благодарите.
После того, как отошли ко Господу и мама, и папа, это, конечно, страшная, по-человечески, конечно, трагедия. Да тяжело пережить. Но вот у вас взаимоотношения среди детей, оставшихся вот десятерых, так и остались теплые, братские, сестрические, вот как были при папе с мамой?
Стараемся сохранить все. Старший брат, вот Иоанн, сейчас взял на себя настоятельство храма, передалось ему.
Он похож на папу?
Ну, его все сыновья, наверное, похожи чем-то. Со стороны, наверное, виднее.
Ну, вот все традиции, вот как при папе было, он так и сохранил. В служении, в каких-то празднованиях, в работе с людьми даже вот.
Да, а так все вот уже взрослые, по семьям. Так встречаемся на празднике. Уже у отца Анатолия 16 внуков, 2 внука и вот 14 внучек.
Кать, а вот то, что вы станете регентом, это тоже благословение папы?
Это он меня так исправлял, потому что я училась, когда у нас очень учителя постоянно, вот как-то вот большая семья, значит, у них там беспорядок, у них там ничего нету.
Ну, это вот штампы такие еще с советских времен, которые как бы вообще не давали ходу большим семьям, многодетным. И это было даже психологически неприемлемо, да и сейчас нельзя сказать, что так вот прям все мирские люди это понимают. Хотя, казалось бы, ну что может быть выше того, чтобы растить детей?
Да, и я в то время, когда появился приход, мы ездили, каждую неделю молебны служили. Нас папа всегда, кто уже там свободный был, брал. Так храм строить или что-то вообще не представляли. Потому что на то время он был духовником вообще епархии всей. Это лицо, которое владыка Филарет не мог отпустить. А прихожане просто случайно увидели вот фотографию с нашей семьей. Там отец Анатолий, матушка Вера, дети мы. И единственное, что вот как прихожане наши рассказывают, их задело, что когда у него спросили, кем он хочет, чтобы его стали дети, он не сказал кем, он просто сказал, чтобы были хорошие люди. И они уже с этой газеты пошли к владыке и говорят, нам нужен вот этот батюшка. А владыка Филарет говорит, нет.
Он мне тоже нужен. Много хотите.
Это духовник наш.
Получается, что помимо собственных десятерых детей, ведь сколько духовных-то чад было, наверное, тоже очень много.
Когда-то батюшка мне говорил, мы разговаривали на эту тему, он сказал, что у меня, говорит, целый монастырь духовных чад. Это дословно его слова были сказаны.
Сколько было лет папе, когда он умер?
64.
Ну вот я хочу добавить, что когда батюшка наш, отец Анатолий, лежал в больнице, мы приходили к нему, и что нас удивило? Вот батюшка лежит, кажется, там слабенький, вот больной. Я смотрю на него, а он молится, молится, молится. И я думаю, Боже мой, думаю, дух живет, и молитва продолжается. Вот это для меня было открытие, открытие. Ну, я не знаю, насколько вот, Катя, уместно рассказать человек, который лежал рядом с ним. Вот
да,
Катерина
да,
сейчас
очень
расскажет.
Удивительная история.
Да, слушай, Катя,
вот
да.
Тамара начала рассказывать, что он молится, а рядом лежал тоже больной. И он так лежит и говорит, что ты там бубнишь себе? Он говорит, читаю Евангелие, молюсь за тебя. А он говорит, а чего ты за меня молишься, если я мусульманин? Отец Анатолий говорит, мы все люди христиане. Как он сказал, Христос есть любовь. И прочитал там главу Евангелия. И тогда этот человек говорит: «А дай мне почитать». Он передал ему Евангелие. И потом эта история переросла, что человек приезжает в Жировицкий монастырь, чтобы рассказать, как его возненавидели родственники. Оказалось, что он, выйдя после операции, это у него уже вторая была операция, он перекрестился в православие.
Он покрестился, стал православным, потому что он же мусульманин был. Да?
Да, это буквально в течение вот полугода после болезни его. Отец Анатолий лежал в январе 14 по 20 числа. И получается, вот в этот период, и весной он покрестился, летом приезжал в монастырь, говорит: «Что мне делать? От меня все отвернулись, меня не считают за человека».
Потрясающе. Вот будучи тяжело, можно сказать, смертельно больным, он молился о человеке, который рядом страдал так же, как он, хотя тот был мусульманин. Вот пример жертвенной любви. Ну, а вы что можете, Тамара, вспомнить о батюшке, о своем, каким он был, какие-то, может быть, тоже вот такие удивительные истории?
Ну, я могу сказать, что мы сестры все очень любили и любим нашего отца Анатолия, потому что, ну, все вопросы нашей жизни батюшка решал вот с нами. Приходишь к батюшке, начинаешь рассказывать свои духовные там переживания, там где-то что-то надо совет получить. И батюшка так посадит тебя рядом, и все вопросы решены. И уходишь от него мирный и спокойный. То есть вот дух мира такого царил в сестричестве.
Может быть, какие-то еще случаи такого воздействия на человека, просто вот любовью своей?
Батюшка, да, он настолько был добрый, с любовью. Вот основная, наверное, черта – это вот была любовь. Никогда голоса не повышал. Каждая сестра считала, что батюшка, ну, больше всех ей уделяет внимание, потому что он ее понимает, он ее правильно наставляет. И вот как Катя сказала, как батюшка в семье вот так всех соединял своей любовью, так у нас в сестричестве. У нас же как вот приходит человек из семьи один молиться, смотришь, к концу года уже вся семья идет молиться, вместе все приходят. И даже вот теперь уже прошло практически 2 года, а люди так и ходят.
А вот в этом поселке сколько приблизительно населения?
700 человек. Ну, это такой район, 3 километра от Минска, и практически это уже
городская... Это фактически пригород Минска,
да,
можно сказать.
Да. Ну и вот на такое маленькое, скажем, такое село строится такой большой храм, потому что, ну, необходимо, чтобы и храмов было больше, и, соответственно, чтобы и храмы были вместительные, чтобы люди могли прийти всей семьей. Потому что, когда проходят праздники, часть людей остается на улице, и они не могут присутствовать на богослужении, если только так по радио.
А раньше, вот дореволюционное время, храм был в этом селе?
Нет, там было панское поместье. Где-то там рядом, недалеко был. Но у нас оказывается так, что это панское поместье, оно с подземным ходом связано с кладбищем, где были похоронены дворянские эти люди, христиане. И плюс там находилась часовенка. Сейчас она находится в заброшенном состоянии. Ну и вот так через реку на возвышение, на церковище, как называют местные люди, вот сейчас вот строится этот храм наш.
Но вот вы уже как прихожане и жители, да, жители же этого поселка. Вот можно сказать, что за то время, как поднялся храм, когда увеличилось количество прихожан, это как-то отразилось на общем климате вот и в самом поселке?
Дело в том, что все жители, в основном, это, допустим, если пенсионеры, они остаются дома, а вся молодежь, она работает в Минске. У нас сейчас, ну, как бы, очень быстро развивается воскресная школа. И поэтому у нас очень много детей-прихожан, самых таких маленьких детей. Даже у нас есть дети, которые там 6-7 лет без родителей приходят на службу.
Вот это тоже... Вот подростки, которые потом в детстве-то приходят, потом мы знаем, большая проблема, что...
приходят, родители с этими подростками приходят, и подростки приходят, ну, хотя бы раз в месяц, допустим, мы детей всегда видим.
Катя, а что за хор у вас?
Хор у нас замечательный, создан из прихожан храма. Особенность отца Анатолия, что он очень любил петь и желал, чтобы каждый из прихожан, из духовных чад выучили литургию. И мы, у нас введено пение всем народам. Вначале это было для меня очень сложно.
То есть как, всю литургию поют все в полный голос?
Полный голос. Потому что отец Анатолий говорил, народ должен участвовать. Сейчас я понимаю, что благодаря этому народ как-то воцерковляется.
И осмысленно находится в храме.
Да. А на то время, когда вот это вводилось, для меня это было что-то непонятное. Как так можно? Они как хотят, так и произносят, шумят, мешают даже такое. А мы тут хорошо поем, настраиваемся. Вот.
Ну а сейчас как? То есть хор все равно ведет основное, а все остальные участвуют.
Есть у нас основные певчие, в основном это женские голоса. Два баса приходят по праздникам. Ну вот как все собираются, мы запеваем, они уже так.
Ну не забивает хор, не глушит. То есть это действительно такая соборность, надо один раз побывать и услышать.
Наверное, да.
Потому что это такая практика редкая, очень интересная. Результат.
У нас службы проходят только суббота-воскресенье. И в воскресный день уже люди приезжают. У нас послушание как начинается в 8:30 утра, так мы уже к часам 4-5 только освобождаемся. У нас полный рабочий день.
А вот если 12-е праздники и большие праздники выпадают среди недели?
Если среди недели, то поют практически только хор. Там изменяемые песнопения такие. Но тропари, какие-то такие основные моменты, все равно народ, даже на литургии.
Ну, как регенту такая практика была сложной или потом привыкли?
У нас такой практики не практиковалось, и нас обучали всегда с регентами, и сам отец Анатолий нес всегда клиросное послушание еще когда учился в школе в храме Александра Невского, который не закрывался даже во время войны. И он, пройдя эту практику и понимая, как это для духа, наверное, человеческого полезно, он это вот пытался все вложить. И всегда дома проводились работы, беседы, подготовки к службам.
И это общее дело еще больше объединяло.
Да.
А мама не пела специально на клиросе?
Она клиросное послушание не несла, так как у нее была забота с детьми. Она потихоньку, вот пока мы постепенно возрастали, у нас эти переходные моменты, она нас всегда удерживала, советовала, как-то настраивала, чтобы мы все-таки держались вместе.
Ну вот сейчас отец Иоанн продолжает дело папы своего отца Анатолия, а вот три других брата, они где служат?
Отец Макарий у нас пятый после меня. И вот как я раньше говорила, что до меня, вот получается, я четвертая в семье, как-то сложный период у нас попал вот это рассвет православия в Беларуси. И Макарий у нас первый, кто из семьи женился, первую руку положили его, и он сейчас вот несет послушание у митрополита Филарета в епархии.
Но это все еще было при папе с мамой, да?
Это было при папе, при маме, но это все он самостоятельно. Он у нас вообще такой необычайный. Всегда читал книги, сосредоточенный. Ну, молитва шла, наверное, уже. Потому что нас воспитывали, когда вот первый, второй. Еще, может быть, какое-то такое воспитание, может, светское отражалось, что вот строгость такая где-то. А потом уже и папа нам говорил, что вот когда мы выросли у девочек пошли дети, он говорит, первых детей, особенно первого ребенка, нельзя ругать, ему очень сложно.
Все эксперименты, все пробы родителей на нем отражаются на первых.
Да, вот, и у нас Макарий в епархии служит, отец Дионисий несет послушание в храме Андрея Первозванного, отец Иоанн в Новом дворе и Петропавловском соборе. Отец Петр, святитель Николая, он диакон у нас. Вот старший и женился тоже после вот младших, а я уже после Петра.
А девочки чем занимаются?
Девочки, вот Дарья вышла замуж по благословению тоже.
Она матушка?
Матушка, муж священник в Брестской области. Ольга в Могилевской.
Тоже матушка?
Тоже матушка, двое деток. Младший сейчас у нас Мартин, который вот застал родительскую такую трагедию. Мама отошла, потом вот папа, он закончил духовное училище, сейчас учится в Петербургской академии.
А в Германии кто?
Старшая сестра Марина. Получается, мы когда по благотворительным вот чернобыльским поездки были у нас в Германию. Я с ней вместе была в семье, и вот она старшая, заботилась об этой семье, там двое деток. И эта хозяйка в знак благодарности пригласила ее после 9 классов на обучение. Она там закончила медицинское, вышла замуж, сейчас у нее 4 деток. С православным храмом там проблемы, но она сейчас вот несет послушание тоже клиросное в храме архистратига Михаила, да. Сербский приход там.
То есть все дети, или матушки, или батюшки, вот это действительно плоды, плюс такое еще духовных чад, сколько и сестричество. Хочется напомнить нашим радиослушателям и попросить помолиться о матушке Вере, Царство Небесное, и о протоиерее отце Анатолия Ковалевых. Вот, это удивительная семья. Будем помнить, будем молиться. В заключение нашей беседы все-таки расскажите о том, в чем нуждается ваш храм. Ведь сейчас он все-таки еще только строится. Какие проблемы, что нужно?
Храм нуждается в кирпиче. Основное сейчас у нас вот работа – это кирпич. В этом году у нас активно идет строительство, погода очень хорошая. И поэтому вот кирпич, кирпич и кирпич. Пока еще храм до конца не дошел, докупал.
Воск тоже.
Да, 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 воск, конечно, в обязательном порядке тоже можем жертву принимать, воск. Еще могу сказать, что у нас при храме живет бабушка, которая уже 90 лет, которая не имеет ни близких, ни знакомых, скажем так. И вот мы уже много лет за ней ухаживаем. У нас 2 сестры, которые меняются там 3 дня, смотрит одна сестра, потом 3 дня другая.
Это у вас как бы богадельно.
Как богадельно, да.
Даже когда вот отпевание отца Анатолия было, было много, присутствовал владыка Вениамин и другие пастыри. Эта бабушка у нас вот как осталась, и отец Анатолий сказал не трогать ее никуда, а мы ее думали спрятать куда-нибудь. Это она на таком видном месте, но все-таки вот как-то вот мы все посоветовавшись, отец Анатолий так сказал, мы ее не убрали.
Она участвовала тоже во всем.
Я еще хочу добавить, что сестричество – это большая семья, и объединяется она любовью. Конечно, сейчас уже мечта у нас о том, что Господь как-то услышал наши молитвы, ну и помог нам организовать монастырь, ну, если Богу угодно будет.
Да, попросим наших радиослушателей помолиться в первую очередь. Если у кого-то сердце задело что-то из рассказа наших гостей, мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали, кто чем может, и будем очень благодарны. А для этого, может быть, вы скажете какие-то ваши данные.
У нас, значит, в интернете у нас есть свой сайт, он называется archangel.by, и там можно почитать, ну, все о сестричестве, вот о храме нашем. Так что, пожалуйста, можно открыть, и там наши реквизиты есть.
Там реквизиты, по которым можно...
Архангел.бай, латинскими буквами.
Да, если кто захочет приехать, потрудиться под Минск, то тем более будут рады все.
Ну, адрес – город Минск, Минский район, деревня Новый Двор, Центральная, 5.
Хочется вам пожелать помощи Божией. Вот, и когда вы говорите о том, что вот в сестричестве такая наличествует любовь, то это самое главное, наверное, то, чему захотел отец Анатолий научить и чему смог научить. Вот вспоминать житийный момент из преподобных Киево-Печерских. Я не помню сейчас имени святого, который ушел из Киево-Печерского монастыря, чтобы в затворе находиться. И к нему привели бесноватого, и он не смог изгнать беса. Может быть, и ни одного беса. И когда спросила, кто может... Он сказал, что в Киево-Печерском монастыре есть 30 монахов, но там было больше 100 в это время. И бесноватого отвели, и действительно вот бесы вышли. И в чем суть-то была? Почему именно эти 30 из больше 100 могли изгнать и так влиять на эту темную силу? Потому что эти 30 братьев смогли стяжать братскую любовь настоящую. И это было превыше даже затворов и всего прочего. Поэтому вот очень хочется вам пожелать вашему сестричеству и всем нам стяжать вот такие плоды братской любви. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали окончание интервью с регентом храма Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области и старшей сестрой сестричества введения во храм Пресвятой Богородицы при этом храме Тамарой Лапинок. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
Иван Сергеевич Шмелев.
И завершит нашу передачу
«Лето
литературная Господь. Страница». Читает
Рождество.
Екатерина Краснобаева.
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же, не поймешь, чего подскажет сердце. Как будто я такой, как ты. Снежок, ты знаешь? Здесь он редко выпадет и стаял. А у нас повалит, свету бывало не видать дня на три. Все завалит. На улицах сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях, во сколько снегу! С крыш свисает, висит и рухнет мягко, как мука. Ну, заворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят, а не сгребай, вязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно, только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса, вот радость. Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, скорое Рождество. 6 недель постились, ели рыбу. Кто побогаче, белугу, осетрину, судачка, навашку. Победнее селедку, сомовину, леща. У нас в России всякой рыбы много. Зато на Рождество свинину все. В мясных бывало, до потолка навалят, словно бревна мороженые свиньи. Окорока, обрублены к засолу, так и лежат рядами. Разводы розовые видно, снежком запорошило. А мороз такой, что воздух мерзнет. Инем стоит туманно, дымно, и тянутся обозы к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд. Только не вагоны, а сани по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем друг за дружкой тянут, лошади степные на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы с Волги из-под Самары, везут свинину, поросят, гусей, индюшек пылкого морозу. Рябчик идет сибирский, тетерев глухарь. Знаешь, рябчик пестренький такой, рябой. Ну, рябчик. Да с голубя, пожалуй, будет. Называется дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат, здесь редко видишь. А у нас обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товара, ситцы и домой чугункой. Чугунка, а железная дорога? Выгоднее в Москву обозом свой овес-то и лошади к продаже, своих заводов с косяков степных. Перед Рождеством на Конной площади в Москве там лошадями торговали, стон стоит. А площадь эта, как бы тебе сказать, да попросторней будет, чем, знаешь, Эйфелева-то башня где, и вся в санях. 1000 саней рядами. Мороженые свиньи, как дрова, лежат на версту, завалят снегом, а из-под снега рыло до зады. А то чаны огромные, да с комнату, пожалуй, а это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает, розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит хоть с полфунта, наплевать, нищий подберет. Эту свиную крошку охапками бросали нищим, на, разговейся. Перед свининой поросячий ряд на версту, а там гусиный, куриный, утка, глухари, тетерки, рябчик, прямо из саней торговля, и без весов поштучно больше. Широка Россия, без весов на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвольни, большие сани, везут, смеются, горой навалят поросят, свинины, солонины, баранины. Богато жили. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь тычинки. У нашей елки, как отогреется, расправит лапы чаще. На театральной площади бывало, лес, стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки, право. Костры горят погреться, дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачки горячи, в самоварах на долгих дужках сбитень. Сбитень, а такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, душисто-сладко, стакан копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, пальцы жжет. На снежку в лесу приятно. Подтягиваешь понемножку, а пар клубами, как из паровоза, калачик и льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи погуляешь в елках, а мороз крепчает. Небо в дыму лиловее, в огне, на елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь, хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а? Тепло. В сочельник под Рождество бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы с медом, взвар из чернослива, груши, шепталы. Ставили под образа на сено. Почему? А будто дар Христу. Ну, будто он на сене в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед с мороза, вот, брат, красота-то. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь, звезды не видно. Видно. Первая звезда. А вон другая, стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды! Форточку откроешь, резанет, ожжет морозом, а звезды... На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает, ах, какие звезды! Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут голубой хрусталь и синий, и зеленый в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды, звон-то морозный, гулкий, прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударит древний звон, степенный, с глухотцой, а то тугое серебро, как бархат звонный. И все запело. Тысячи церквей играет, такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвона нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пение без конца, начало, гул и гул. Ко всеночной валенки наденешь, тулупчик из барана шапку, башлычок мороз и не щиплет. Выйдешь, певучий звон и звезды, калитку тронешь, так и осыплет треском мороз. Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы, в окошках розовые огоньки лампадок. А воздух синий, серебрится пылью дымной, звездной. Сады дымятся, березы белые видения, спят в них галки. Огнистые дымы столбами высоко до звезд. Звездный звон певучий плывет, не молкнет. Сонный звон чуда, звон видения, славит Бога вышних. Рождество. Идешь и думаешь, сейчас услышу ласковый напев молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый. И почему-то видится кроватка, звезды. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный был всегда и будет. На уголке ловчонка без дверей торгует старичок в тулупе, жмется. Замерзлым стеклышком знакомый ангел золотым цветочком мерзнет — осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный ангел, ну, карточка, осыпан блеском, ну, снежком как будто. Бедный мерзнет. Никто его не покупает, дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет. Идешь из церкви, все другое. Снег святой и звезды святые, новые, рождественские звезды. Рождество. Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она, над Бармихиным двором, над садом. Каждый год над этим садом низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал, если к ней идти, придешь туда, вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь, волсви же со звездою путешествуют. Волсви? Ну, значит, мудрецы, волхвы. А маленькие, я думал, волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведет их, они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь, даже и волки рады. Правда хорошо ведь? Хвосты у них опущены, идут, поглядывают на звезду, а та ведет их, вот и привела. Ты видишь, Ивушка, а ты зажмурься. Видишь, кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик ручкой манит. Да, и волков всех манит. Как я хотел увидеть. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам, и пастухи склонились, и цари, и волхвы. И вот подходят волки. Их у нас в России много. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им. Злые такие были. Ты спрашиваешь, впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут, ну и вы входите. Нынче Рождество. И звезды. Все звезды там у входа толпятся, светят. Кто, волки? Ну, конечно, рады. Бывало, гляжу и думаю, прощай, до будущего Рождества. Ресницы смерзлись, от звезды все стрелки, стрелки. Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой. Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, доброй, мягкой, полежит руку, будто скажет: «Да, Рождество!» И на душе тепло от счастья. Мечтаешь: «Святки, елка, в театр поедем, народу сколько завтра будет, плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать. Скажет: выкормочек мой, растешь. Подбитый барин придет еще такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами фонари. И будет говорить стихи, я помню. И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества, поднес почтительность проказник сей день Христова Рождества. В кухне на полу рогожи, пылает печь, теплится лампадка, на лавке в окоренке оттаивает поросенок весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита стоит. Только под Рождество бывает огромная во всю плиту свинья. Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках рылом в кухню. Только сейчас втащили, блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко. В глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит. Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество за наказание. Не давала спать младенцу, все хрюкало, потому и называется свинья. Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинка ему ручку колола». Смотрю я долго. В черном рыле оскаленные зубки, пятак, как плошка. А вдруг соскочит и загрызет. Как-то она загромыхала ночью, напугала. И в доме Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат, пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, другая, чем на рынке. За ней чуть брежет алый огонек лампадки, звездочки, в лесу как будто. А завтра... А вот и завтра! Такой мороз, что все дымится, на стеклах наросло буграми. Солнце над Бармихиным двором в дыму висит пунцовым шаром, будто оно дымится. От него столбы в зеленом небе, водовоз подъехал в скрипе, бочка вся в хрустале и треске, и она дымится, и лошадь вся седая, вот мороз. Топотом шумят в передней, мальчишки славить, все мои друзья, сапожников из Корничата. Впереди зала тощий кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек, но сегодня добрый, всегда он водит славить. Мишка-драп несет звезду на палке, картонный домик. Светятся окошки из бумажек, пунцовые, золотые, свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом. Волхи же со звездою петушествуют, весело говорит зала. Волхов приючайте, святое встречайте. Пришло Рождество, начинаем торжество. С нами звезда идет, молитву поет. Он взмахивает черным пальцем и начинают хором: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Совсем не похоже на звезду, но все равно. Мишка-драп машет домиком, показывает, как звезда кланяется солнцу правды. Васька, мой друг-сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плошкин в золотой короне с картонным мечом серебряным. «Это у нас будет царь Костинкин, который царю Ироду голову отсекает», — говорит зала. «Сейчас будет святое представление». Он схватывает драпа за голову и устанавливает, как стул. «А кузнечонок у нас царь Ирод будет». Зала схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи. На голове зеленый колпак со звездами. «Поднимай меч выше!» — кричит зала. «А ты, Степка, зубы оскаль страшней!» Это я от бабушки еще знаю, от старины. Плешкин взмахивает мечом, кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы, и все начинают хором: «Приходили волхи, приносили болхи, приходили волхари, приносили болхари! Ирод ты, Ирод, чего ты родился, чего не хрестился? Я, царь Костинкин, младенца люблю, тебе голову срублю!» Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком, Васька подает царю Костинкину розу. Зала говорит скороговоркой: «И сдох царь Ирод поганой смертью, а мы христославим носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут, не бросим». Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а зале подносят и зеленый стаканчик водки. Он отирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода подлинней, но никогда почему-то не приходит. Позванивает в парадном колокольчик и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке до серебряной звездочки наверху. Приходят, уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, такой там грохот, словно разбивает стекла. Это последние люди, музыканты, пришли поздравить. «Береги шубы!» — кричат в передней. Впереди выступает длинный с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький маленький с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют. Вот уже и проходит день, вот уже и елка горит и догорает. В черные окна блестит мороз, я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье должно быть в кухне. В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними звезды. Светит большая звезда над Бармихиным садом, но это совсем другая. А та, святая, ушла. До будущего года.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.org. blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.